Добрый вечер. Меня зовут Михаил, я уже представлялся, фамилия Голубин. У меня нету конкретного направления в служении, на чем я больше всего сосредоточен, но мне кажется, больше всего меня все-таки привлекают к молодежной работе. И какие-то молодежные лагеря зовут, приглашают, и для меня очень близко переживание молодежи. И темы, которые уже как бы сформированы с годами, они уже стали моим достоянием, которым я делюсь с молодежью. Молодежные темы, о которых я говорил, вот перечисляю. Комплекс неполноценности, комплекс превосходства. Не мечтайте о себе, мир воображений. Такие, как духовный застой в жизни молодежи. Нельзя стоять на месте. Ну, в общем, разные темы. Вот сейчас в Калифорнии была тема «Нельзя стоять на месте». Все вокруг этой темы у нас вертелось. Я хотел вам предложить ту, которую я сейчас только что озвучил. «Не мечтайте о себе» или «Мечтать вредно». Возможно, вы думаете, что мечтать не вредно. Кстати, когда лучше всего мечтается? Как вам кажется, ну, вот, утром, днем, там, перед обедом, когда лучше всего мечтается? Правильно, ночью или когда легли. Лучше всего мечтается, когда уже легли. Текст, который я прочитаю, очень короткий. Римлянам 12:16. Не мечтайте о себе. Кто-то скажет, ну интересно, неужели вообще мечтать нельзя? Я хочу показать, и мне приятно показать, что, в общем-то, с точки зрения Библии нет. Вообще мечтать, здесь ничего хорошего нет. Может быть, для вас это будет коротким шоком. Может быть, вы скажете, ты что это наступаешь на наши святыни? Но я хочу указать на Библию, которая говорит о мечтательности, и в ней содержится 7 текстов Писания, которые все говорят в отрицательном смысле о мечтании. Все библейские тексты, все 7, и они все плохо говорят про мечту. Тогда кто-то скажет, а мы же поем песни, манит сердце мечтою, ввысь небес голубая. Я хочу показать, что между лирическим лексиконом и библейским лексиконом есть большая разница. Кстати, с точки зрения Писания, я думаю, что христианин не должен идти тернистым путем. Пусть это вас не шокирует, но в Библии 3 раза говорится про тернистый путь, и все они в отрицательном смысле. Просто кому-то пришла идея, что путь скорби или узкий путь можно изобразить таким оборотом, как тернистый путь. И пошла лирика, поэзия, песни «Шествуем к небу дорогой тернистой». Но с позиции Библии ни одного случая в Библии мы не находим, чтобы тернистый путь говорился, имелся в виду в каком-то нейтральном или даже положительном смысле. Все в отрицательном смысле, там, где речь идет о тернистом пути. Вообще терн – это образ проклятия, и идти тернистым путем, ну как бы образ даже не совпадает с библейским. Итак, друзья, лирические наши отступления, я в принципе их воспринимаю как наш какой-то бытовой язык, и я совершенно не придираюсь к словам. Поэтому, когда мы поем песню «Манит сердце мечтой», я вместе со всеми пою. Но имею в виду, что библейский язык все-таки отличается от нашего поэтического языка. Итак, перейдем непосредственно к мечтательности. Итак, есть ли здесь какие-то, дозволения, может быть, все-таки можно о чем-то хорошем мечтать. Кстати, Библия использует другие слова. Например, кто епископство желает, доброго дела желает, но мечтать стать служителем, это будет не по-библейски сказано. Кто-то думает, а разве мечтать о небе плохо? Но Библия тоже не говорит мечтать о небе, а горнем помышляйте. То есть ничего хорошего Библия не говорит про мечту. Итак, что происходит с нами, когда мы отправляемся на сон грядущий и остаемся наедине со своими мыслями и медленно начинаем погружаться в мир иллюзий? Что с нами происходит с нашим мозгом? Кстати, не только вечером, перед сном. Это может происходить даже тогда, когда ты едешь в автобусе, когда ты увидел там какой-то киоск, на котором написано «хочешь выиграть миллион», и ты уже распределяешь, куда ты потратишь миллион, если ты выиграешь. Надо раздать долги, кредиты закрыть, машину можно купить, можно даже там, вот если десятину же я положу в церковь, и все, он уже поплыл в своей мечте, как он миллион будет распределять. Мечтается вообще-то 24 часа в сутки. Но насколько это все умно? Наверное, сейчас мы будем как раз это анализировать немножко под микроскопом. В этой же главе Римлянам 12 написано: «Думайте о себе скромно». Когда мы думаем о себе что-то завышенно, это уже не скромно. По мере веры. Кстати, как вы думаете, чем больше веры, тем ты скромнее о себе думаешь? Или чем больше веры, тем меньше скромности? Как вы думаете? Чем больше веры, тем больше скромности, скромного понимания себя. Вот, например, Петр. Христос говорит: «Петр, я молился о тебе, чтобы вера твоя не оскудела». А Петр говорит: «Если все отрекутся, то я не отрекусь, я не отрекусь». Ты не отречешься, не отречешься, отречешься. Не пропоет петух, трижды отречешься. И вот смотрите, когда человек начинает якать, когда он не понимает, что он все-таки в вере очень слабый человек, и Христос говорит, что «я молился о твоей вере», и то, что с Петром произошло, когда он стал якать, как бы Христос ему показывает: «Да нет, у тебя с верой есть проблемы». И то, что ты о себе нескромно думаешь, что если все отрекутся, а я не отрекусь, ты просто завышенно думаешь о себе, ты что-то себе возомнил. Итак, когда человек о себе нескромно думает, выдает себя за кого-то, мечтает о себе, о своей персоне, о своем «я», это он уже, в принципе, нарушает евангельский запрет на мечту. Так что же такое мечта? Мечта – это своего рода фильм художественный, где автор сценария – я, где режиссер-постановщик – я, где в главной роли снимался, конечно же, я. И в этом фильме хороший, конечно же, я, все остальные не очень. В общем, это такая сказка, которую сам себе человек рисует в своем воображении и в нее верит, он получает там удовольствие, он периодически туда заходит, ему там хорошо, ему там приятно, и он думает, что он таким образом производит какую-то релаксацию, он отдыхает. Когда он погрузился в свои мечтания, он просто отдыхает. На самом деле, как сказал один мудрец, бесконтрольное воображение – это генератор глупостей. На самом деле он просто сейчас глупит. То, что он делает в этот момент, никому это не видно, но он глупит. У него сейчас прямо мощно генератор вырабатывает одну глупость за другой. Знаете, человек, который предается мечтаниям, неважно, вечером или утром или днем, но такой человек, в общем-то, больше жизнью не удовлетворен. Знаете почему? Потому что он настолько умеет отвлекаться от реальной жизни, что когда он в нее возвращается, ему все становится грустно. На что он не посмотрит, он как-то там намного лучше, там, где я мечтаю. Я лучше пошел снова туда. И он отвлекается от реальной жизни, он становится, в общем-то, неспособным воспринимать эту реальность правильно и справляться с проблемами. Ему хочется постоянно снова уйти в этот мир воображения, где ему хорошо, где ему приятно, где его все любят, и там, где у него есть какая-то, наверное, своя любовь. Кстати, когда стали устанавливать, насколько человек задействует свой разум, свою логику, и он реально воспринимает жизнь, то оказалось, что при самом оптимистическом прогнозе 5%. Остальные 95% приходятся на воображение. Это наш мир иллюзий. Это те самые миражи, которыми человек живет и не отдает себе отчета о том, что это плохо и даже опасно. Что такое мираж? Это видимость. Солнце печет немилосердно, караван движется по пустыне, и путникам, уставшим от жажды, кажется, что вот он, тот самый долгожданный оазис. Они предпринимают последние усилия в попытках достичь этого оазиса и там напоить себя и верблюдов своих, но чем ближе они приближаются к этой точке видимости, тем дальше этот мираж уходит от них. Мираж, видимость, галлюцинация – это то, чего не существует. И, в общем-то, этот мир погряз в миражах. Все то, что сегодня показывается по телевизору, имеет под собой одну конкретную цель, по крайней мере, врага человеческих душ – отвлечь от реальной жизни. Взять те же самые художественные фильмы. Люди смотрят и думают, что они отдыхают после работы. На самом деле они просто расточают свои чувства, которые предназначены – допустим, женщине для того, чтобы она отдала своей семье свои чувства, а она свои чувства задействует к несуществующим картинкам. Там кто-то за большие деньги заплакал, там кто-то за большие деньги из актеров рассмешил, кто-то кому-то ударил там за большие деньги, а тот, которого ударил, он сделал вид, что ему больно, и упал, и даже умер. И он за это получает деньги, вы привлекаете свои к этому чувства, и, в общем-то, вот этими сказками кормится весь мир. Стив Джобс, думаю, имя его известно для молодежи, в общем-то, он даже для фанатов мира бизнеса является культовой личностью. Он ушел в вечность. Кстати, немного людей, которые обратили внимание на то, как Стив Джобс уходил из этой жизни. В возрасте 50 с лишним лет он получил известие о том, что у него рак, по-моему, поджелудочной железы. И все его миллиарды накопленные, компания Apple, вот вся эта продукция Apple, это все его детище, это все его товар, это его бизнес. Но все его миллиарды, они не помогли. И когда он все-таки оказался перед лицом смерти, он начал серьезно думать об этой, о такой штуке, как смерть. И он говорит, что все мои деньги, то, ради чего я жил, в раз все потеряло всякую цену и смысл. И он обращение делает к молодежи в своих предсмертных записках или словах, которые там где-то записали. И он говорит: люди, у нас такая коротенькая жизнь. Не отдавайте своих чувств артистам, которые вас разыгрывают. 2 часа вас обманывают. И вы свои чувства отдаете этим сказкам, которые, в общем-то, это не реальность. Это то, чем вас просто питают, чьим-то воображением. Кому-то пришла в голову картина, он ее воплотил. И теперь люди этим питаются, его воображением, этого автора сценария и режиссера, постановщика. Один мой друг христианин сказал, что читал какую-то статью, спросили у одного режиссера: скажите, вот ваш фильм ужасов, он приобрел самую такую мировую известность. Скажите, как вы добились такого результата? И он открывает свою маску и говорит: в общем-то, я медиум. И то, что я вижу в своих мирах, я это постарался привлечь или внедрить на экраны. И то, что люди видят, это то, как раз то, чем я живу и вступаю в этот контакт. А люди смотрят, они думают, что это сказка, которая их забавляет, которая тренирует их смелость. На самом деле режиссер является тем посредником, который вводит зрителя в этот страшный мир оккультного. Итак, друзья, на самом деле человек не шибко-то и торопится использовать разум для того, чтобы разумно относиться к жизни. Очень много у него отвлеченного в жизни, очень много он мечтает. Ну, например, одна из причин, главных причин разводов на сегодняшний день, стали изучать корни, куда все-таки ведут эти корни-то разводов, почему так много их. И оказалось, что больше половины разводов по причине того, что человек погружается в мир воображений. Он что-то себе фантазирует. Это потом они рассказывают кому-то отговорки, что не сложилось, что у нас разные характеры, что мы поссорились. На самом деле человек впустился в мир воображений, стал себе фантазировать, и его фантазии стали причиной для разлада семейного. Это то, что происходит сегодня. И я не хочу сказать, что верующие застрахованы от этого мира воображений. Если этому не уделять внимания, если не пролить свет на эту область, то можно всю жизнь прожить отвлеченными какими-то сказками, картинками, которые ты сам себе представляешь и получаешь от них удовольствие. И ты просто прожег ее зря. И более того, ты вообще был отвлечен от вечности. Друзья, я хочу показать, насколько велика сила воображения. Я уже был христианином. Когда я, закончил учебное заведение, на работу устроился в налоговую службу, и у моего коллеги лежала на столе какая-то книжка с таким завораживающим названием. Я думал: ух ты, интересно. Пока его не было, я взял эту книжку и прочитал один абзац. Ну, обычно не сначала начитаешь книжки интересные, а где-нибудь там в серединке. А потом за этим абзацем последовал еще один абзац. А потом еще, ух ты, что ж с ним было дальше? А это оказался такой приключенческий роман, там, где все было. Там была наркомафия, там была романтика, там все было. и как он там сражался и всех победил. В общем, я до 6 вечера я зачитался, я не мог оторваться от этой книги. Потом на другой день, в пятницу, я шел на работу с одной только мыслью узнать, чем все закончилось. Никто этого не знал, не знал мой дедушка, в доме которого я жил, через которого я пришел ко Христу. И в пятницу у меня весь день прошел вот за этой книгой. И уже 6 часов, и опять сторож говорит, все разошлись. Я говорю, сейчас, подожди. И вот, наконец, я дочитал эту книгу, и я не смог пойти в пятницу на собрание. Знаете почему? Не потому, что мне было стыдно идти на собрание, а потому что мне на фоне всего этого, чего я сейчас тут прочитал, наши собрания показались такими скучными, такими неинтересными. Вот тут да! А что там наше собрание? Вот настолько эта штука заморочила голову. Ты отвлекся от реальности, пустился в какие-то эти мыльные пузыри и начал думать то, чего не существует. Кто-то это все придумал, он получил свой гонорар. И он заставляет тебя думать так же и воображать так же. И, друзья, потребовалось время, пока вот эта хворь, мысленное воображение, пока оно там не ушло из головы, и ты снова вошел в обычный ритм жизни. И я подумал, вот это да. Ну просто мой мозг христианина, наверное, не искушен, и я так сильно поплыл куда-то, не в ту сторону. И я подумал, если какая-то мирская книжка настолько меня отвлекла от реальной жизни, что мне потребовалось неделю для того, чтобы отходить от этой болезни, то что тогда сказать о молодежи сегодня, христианской молодежи, которая вовлечена в какие-то иллюзии, смотрит там не понять что, подогревает свои какие-то чувства и наслаждается от своих чувств. Ничего хорошего нет. Как-то недавно один брат, молодой неженатый, был у нас в гостях дома, и я говорю своим дочкам, смотрите, не влюбляйтесь. Они говорят, да, пап, это уже пройденный материал. Какой смысл это влюбляться? Ну, вот такие, да, пап, мы уже все это уже все позади. Какой смысл? Я подумал, ого, они уже понимают, что никакого смысла в этом нет. Вообще, друзья, это другая тема, тоже молодежная, и это надо об этом говорить. Любовь и влюбленность, в чем принципиальные различия? Это интересная тема, и она важная тема. Но как раз-таки к влюбленности очень много привлечено именно вот этого воображения, где человек получает свои удовольствия. И в реальности это не оправдывает себя, ничего хорошего в этом нет, и это непрактично для жизни совершенно. Это уже то, что многие могут подтвердить, те, которые прожили какой-то отрезок времени семейной жизни. Это очень сильно мешает. Одна девушка была влюблена в парня, это было в церкви, и она думала, что он ей сделает предложение. Но у него оказались планы другими. Напрасно она надеялась до последнего. Он женился на другой. Время идет, сроки поджимают, и она дает согласие брату, который сделал ей предложение. И на старости лет она исповедуется в том, что она всю жизнь в сердце пронесла того самого человека, в которого она была влюблена с юности. Какая ужасная жизнь! Жить с одним и иметь в своей памяти воображение другого. Это ужасно! Это несчастная душа. Так зачем уже с юности себя обрекать на эти проблемы, с которыми придется соприкасаться? Не лучше ли все с Богом решать? Ну вот, например, пришло чувство, да, пришло расположение. Что делать? У меня так поступила моя будущая жена, будучи девушкой, когда у нее возникло чувство ко мне, она с этими чувствами пошла к Богу. Господи, ты видишь, у меня возникло чувство к нему, и что делать? Что делать? И чувство мощное. И она стала молиться, Господи, ну это не то, что я, это просто Господь так вел. И она молилась, ну где-то 2 года об этом. Она свои чувства приносила к Богу. И молилась так, Господи, если он для меня предназначен тобою, то пусть он мне сделает предложение. Если нет, то пусть он решит семейный вопрос, чтобы этот вопрос вообще был закрыт, и я не терзалась в своих чувствах. И когда я сделал ей предложение, будучи в посте, я не знал, что она находилась уже в продолжительной молитве конкретно в отношении меня. И поэтому она мучила меня, ну, где-то там целых 2 минуты с ответом. Потому что она сразу в моем предложении увидела ответ на свою 2-годовалую молитву. Друзья, когда с Богом решаются эти вопросы, своих расположений, своих чувств, а не погружение в какие-то иллюзии, романтику, мечтательность, это намного лучше, это оправданней. Друзья, несколько слов о виртуальных играх. Вообще, эта штука тоже заразная, и человек очень сильно отвлекается от жизни, реальной жизни. Один мой друг, которого готовили на хакера, он рассказывает: я видел человека, который 6 суток сидел возле компьютера в игрушках, семейный человек, у которого жена, дети. Жена несколько раз за это время прибегала, угрожала разводом, но оказалось, его вообще не существует в комнате, он весь в игре. Он весь в игре. Настолько он был заворожен. Я спросил у своего друга, его звали Витек, и вот которого готовили на хакера. Я говорю: слушай, я в своей далекой юности увлекался одной виртуальной игрушкой, которая даже мне снилась. Что ты о ней знаешь, об этой игре? Он говорит: я тоже в нее играл, она тоже мне снилась. И когда я уже когда уверовал, спросил у ребят, с которыми он вместе там проходил эти все этажи уровни, он спрашивает: а что там дальше? И эти ребята говорят: слушай, там на этих больших уровнях, когда тебя уже в эту игру затянули, начинаются чисто кощунственные заставки в отношении Христа. То есть разработчики программы, разработчики этих игр виртуальных, они знают, для чего все это делается. Для того, чтобы человека втянуть, отвлечь от реального мира, а потом опошлить его душу всевозможными кощунственными заставками апокалиптического содержания. Друзья, это ужасно, за этим стоит индустрия. В 2012 году было зафиксировано, что оборот в киноиндустрии составил 120 миллиардов долларов в секторе экономики, да, киноиндустрии. 120 миллиардов долларов, в то время как миллиард человек хочет кушать. Это ужасно. И на этом делаются большие-большие деньги. И вообще с помощью фильмов культивируется мировоззрение. И об этом знают авторы сценариев и режиссеры-постановщики. Это они знают точно. Им поступают эти заказы. И я не буду приводить примеров для того, чтобы не погружаться дальше в эту тему, но поверьте на слово, что заказы эти поступают. Нужно создать какое-то мировоззрение. Куда идти? Давайте пойдем в Голливуд. Они лучше всех с этим справятся. Поэтому, друзья, сегодня идет, ну, так сказать, экспансия этих иллюзий, мировоображений, этих картинок несуществующих, чтобы отвлечь. И чтобы нашу христианскую жизнь на фоне той красочной, казалось бы, мирской жизни сделать неинтересной, серой, скучной. Вот что хочет сатана. И его нужно разоблачить. Поэтому, когда я погружаюсь в мир своих мечтаний, я, в общем-то, захожу в зону глупости. Потому что этого нет в реальности. Поэтому мудрый тот человек, который все-таки ко всему относится разумно. Интересно, есть такое слово наше, русское, и, наверное, аналогов нету. По крайней мере, английский язык не знает такого слова, и оно не точно, не передает. Но в нашей русской Библии и речи есть замечательное слово, которое называется целомудрие. Я спросил братьев, чтобы они сказали, как по-английски это слово, ну, там что-то в виде чистота, вот что-то такое, но это не передает. Подумайте о том, почему целомудрие, почему не целотелие или еще что-нибудь, почему это связано с мудростью? Потому что здесь задействована голова. Кстати, в нашей голове есть центр наслаждений, он весит всего 4 грамма, называется гипоталамус. Вот эти всего 4 грамма так сильно руководят жизнью человека. И человек ничего не может сделать с собой, с этими 4 граммами, которые отвечают за область наслаждений. Друзья, разумный человек, он будет себя дисциплинировать в своих мыслях. Он будет держать свою голову в целостности и сохранности, чтобы не поражать себя какими-то несуществующими картинами. Расскажу вам страшный случай. Нет, это не для воображения, не подумайте. Это наоборот, для усиления нашего рассудка, рассудительности. Один человек, который в прошлом занимался медитацией, кстати, Библия говорит про медитацию тоже, лучше видеть глазами, нежели бродить душою, Екклесиаст говорит. И один человек очень усиленно этим занимался, его даже воспринимали как некого Бога. И вот он практиковал это очень часто, у него долгий был путь ко Христу, и вот он пришел ко Христу, он стал трудиться среди наркоманов. Он уехал в Европу. И вот фрагмент мне запомнился. Мы с семьей читали эту книжку лет 15 назад. И, значит, из беседы такой фрагмент. И вот этот обращенный индус разговаривает с наркоманом. И оказывается, они были на одних и тех же объектах в своих астральных путешествиях, только один через укол, а другой через эти восточные медитации. А ты там был? Был. А ты этого видел? Видел. Ты с этим знаком? Знаком. Вы представляете, о чем это говорит? Что за всем этим стоит один хозяин, один автор. Только восточный мир он через медитацию увел от реальности в несуществующий мир. А Европу, европейский мир, он увел кого-то через укол, кого-то через компьютерные игры. Но, в общем-то, цель понятна – отвлечь от реальной жизни, от Бога, от вечности, от своей души, сделать человека глупым. Чем больше он воображает, чем больше он живет несуществующим, тем более он глуп. И наоборот, чем больше ты размышляешь о реальных вещах, о том, что существует, чего нет, того нельзя считать, этот человек развивается в рассудительности. Так вот, что спасет тебя от греха, вот от падения? Вторая глава притчи рассказывает рассудительность. Обвяжись ею, этой рассудительностью, возьми ее с собой, пусть она тебя сохраняет от жены чужой. То есть, оказывается, есть выход в этом тяжелом искушении, рассудительность. Начни сразу думать. Так, если что-то со мной, если я полезу туда, если я посмотрю этот фильм, что это мне даст? Он же когда-то закончится, прямо очень быстро закончится, через 2 часа его уже не будет, этого фильма. А то, что, к чему он меня, то, что во мне он взбудоражил, то, что он во мне там какие-то отпечатки, это надолго. Понаслаждался 2 часов просмотра какой-то картины, а она вообще не актуальна для твоей жизни. Тебе кажется, может быть, что ты отдыхаешь. На самом деле ты не отдыхаешь, ты глупеешь. Поэтому это все очень серьезные темы. Не мечтайте о себе. Библия говорит об этом конкретно. И есть, конечно, разные вопросы. А можно ли мечтать, например, пострадать за Христа? Есть ответ и на этот вопрос. И даже в одной из брошюр давних нашего братства есть даже такая статья «Не мечтайте о себе», как один брат с самого детства мечтал пострадать за Христа. И вот такой фрагмент, он перевозит литературу. Заходит в поезд, и в его купе находится милиционер. И он думает, ну все, это за мной. А у него тяжелые чемоданы. Если я поставлю их вперед, вот здесь вот в проходе, он запнется и скажет, ты что там, кирпичи возишь? Ну-ка, открой. Если я их на полку, он увидит, что они тяжелые, и тоже может спросить, что ты там везешь. И он, превозмогая усталость, из последних сил, делая вид, что они не тяжелые, забрасывает их на полку верхнюю и, запыхавшись, сел. Милиционер вышел и прошел в соседнее купе. И он думает, о чем же там разговор идет? А там другой еще милиционер. И он думает, надо подслушать. Стакан и к стене. И отчетливо услышал фразу, ну все, на этой станции берем. А значит, это еще одна маленькая станция, а потом та, где берем. И он подумал, ну все. У меня дом недостроенный. Ну почему сейчас? Ну почему вот так вот при таких обстоятельствах? У меня еще столько дел надо, Господи, только не сейчас. И начал унывать от того, что его возьмут. И вот на этой маленькой станции останавливается поезд, и он думает, может быть, просто сбежать? И уже махнул рукой, а что будет, то будет. И когда поезд остановился на следующей станции, где должны были взять, он увидел, как по коридору ведут преступника эти 2 милиционера. И когда они прошли мимо, он начал размышлять, почему со мной это все случилось. И его размышления привели его к воспоминаниям детства, когда он мечтал пострадать за Христа. Потому что в этих мечтах все то же самое «я». Если и все отрекутся от тебя, это же из любви ко Христу, то я не отрекусь. Он мечтал о себе. Там, где я поставлена в центр, он понял, что это не тот путь у христианина. Поскромнее о себе нужно думать. Это доброе желание. Это хорошее. Есть другие слова. Желать, планировать, стремиться. Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Но не мечтаю о званиях и о почестях. Такого нет в Библии. Поэтому, друзья, я еще раз повторюсь, что я не буду придираться к этому слову, если кто-то скажет, я там мечтаю там сменить работу. Я не буду придираться, но имейте в виду то, о чем говорит Библия, что это небезопасно. И мир иллюзий – это очень загадочный мир. Немногие люди отдают себе отчет вообще, чем занята их голова в данный момент, о чем он вообще думает и куда он погружается, в какие дебри. Итак, друзья, я желаю всем нам быть рассудительными. и побольше реально смотреть на жизнь, побольше думать, побольше вникать в Писание, тогда человек умнеет. А чем больше он отвлекается, погружается в какие-то свои воображения, он глупеет. Да поможет Господь быть рассудительным. Аминь.